Дорогие братья и сестры, поистине мы с вами счастливые люди, потому что время, отпущенное нам, мы используем для того, чтобы обогатить нашего внутреннего духовного человека. Господь за каждого из нас заботится, Он пекется о нас. Он очень хочет, особенно в последнее время, подготовить свой народ, чтобы мы встретили его с непостыженными лицами, чтобы мы встретили его не как судью грозного, а что мы встретили его как нашего личного спасителя. Поэтому он говорит, не оставляйте своих собраний, как есть в некоторых обычаях. И даже призывает апостол Павел, будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Приближение дня онного мы усматриваем. И вот здесь мы с вами обогащаемся этим маслом, чтобы не быть застигнутым врасплох. Поэтому каждый сосуд Господь по-особому благословляет, и через Слово Свое, конечно, Он дает нам и укрепление, и назидание, а может быть и обличение. И все это мы принимаем с любовью для блага нашей души и для славы нашего Господа. Вчера мы с вами очень мало вроде двинулись по этой карте, но что главное надо запомнить из вчерашней беседы? Главное нужно запомнить. Как произошло падение этого Люцифера? Вчера было маленькое расхождение, что якобы он уже согрешил, будучи в Эдемском саду. Но я стою на той позиции, да и многие, наверное, что все-таки он был низвергнут с неба. Как не спал ты с неба, написано. Иисус Христос так сказал, я видел сатану, спадшего откуда? С неба. Посмотрите, где только идет о сатане речь, обязательно напоминается о его падении. Когда вот 9 главу книги Откровения читаем, там начинается так. «И увидел я звезду падшую, не падающую, а падшую. Ей был дан ключ от кладези бездны, она отворила его». То есть везде, где напоминается о дьяволе, везде говорит о его падении с неба. Так что мы на этом вроде пришли к согласию. И главное, что из вчерашней темы надо запомнить, что как раз Адам из той чистой, блаженной стихии взаимодействия со своим Богом был вытеснен. Почему? Потому что он согрешил. И те блаженные стихии, чистые стихии, они не могли терпеть его присутствие. И он был вытеснен оттуда, из рая. Смотрите, Господь его оттуда вывел. И в какой же мир вел? Мы вчера говорили, что он вел его в мир, где уже есть грех, куда оттеснен был сатана. В этот мир, вот сюда как раз и вытеснил был Адам. И что интересно, что в этом мире, даже с позиции, с точки зрения научной, что этот мир, смотрите, он лучшим быть не может. Вот сейчас мы радуемся, прогресс, достижение науки, открытие, век космоса, век энергетики. А посмотрите, что все может мгновенно превратиться ни во что. Наш прогресс, который мы так привели, он же нас может и задушить, посмотрите. Поэтому есть такое слово «энтропия». Это когда все приходит в инертное состояние, к угасанию, к разрушению. Вот в этом мире мы живем. И вот в этом мире лучшего мы никогда не добьемся. Мы вчера вспоминали, что идеологи, те пионеры революции, они очень хотели этот мир разрушить. Они видели, что в этом мире много недостатка. Они пытались предпринять, чтобы как-то перестроить этот мир. Весь мир насилием мы разрушим, тогда говорили, до основания, а потом мы наш, мы новый мир построим. И они действительно это желали искренне и начали строить. А почему же не построили? За 70 с лишним лет мы с вами убедились. Кто был никем, тот стал ничем. Так мы убедились. И теперь можете себе представить, что оказывается из этого материала, куда вытеснен Адам, невозможно ничего построить совершенного. Невозможно. Поэтому я уже вам вчера напоминал. Допустим, буддисты. Почему у них в их религии 7 раз перевоплощение? Потому что они думают переходить из одного состояния в другое, и чтобы вот за счет вот этого вот перевоплощения когда-то вот войти в нирвану, слиться с Абсолютом, с Богом, стать частицей Бога. Посмотрите, кришнаиты тоже. Смотрите, так в себе хотят открыть Бога за счет своей вот этого самовольного, как Слово Божие говорит, смиренномудрия и другие. Так точно и эти идеологи, коммунисты, которые тоже хотели построить мир. Так что же в этом мире нам ждать? Абсолютно здесь нечего ждать. Мы здесь пришельцы, мы здесь странники на самое короткое время, так говорит Слово Божие. Христос сюда пришел, вот в этот мир, мир погибающий. И вот он, посмотрите, через смерть свою, через воскресение пробил дорогу. Если мы только мечтаем построить рай на земле, а он уже показал, каким путем можно построить этот рай. Он сказал, я дверь, вот кто только мною войдет, вот тот только там пажить найдет. И поэтому, видите, наша вера с вами обоснована на победе Иисуса Христа и на его заверении, что мы тоже будем с ним там. Вот к небесам. Некоторые говорят, что наше постоянное место – это земля. Есть такое направление учения. Но нам Слово Божие говорит, когда наш дом разрушится, вот эта хижина, мы имеем от Бога дом нерукотворенный, вечный. И мы воздыхаем, желая что? Облечься во что? Небесное жилище. Вот там. Туда мы желаем. Вот там, когда Бог сотворит и новую землю, новое небо, вот на которых уже что? Обитает правда. Вот здесь сколько мы не боремся за правду, сколько мы тут хотим и истину какую-то восстановить, здесь какие-то юридические законы существуют для поправки, чтобы все не расшаталось, чтобы все не прогнило, чтобы все не рухнуло. Но посмотрите, все оказывается это гнилое, гнилое. Ничего здесь истинного, искреннего, чистого оказывается в этом мире нет, потому что этот мир, который приходит к своему разложению и идет к своему концу. И мир этот, как говорит Слово Божие, лежит во зле. Вот это мы вчера с вами немножко усвоили. Теперь нам нужно переходить вот к земле. Для того, чтобы переходить к земле, я прочитаю первый стих первой главы книги «Бытие», как вы все знаете. Значит, читаю. «В начале сотворил Бог небо и землю». Смотрите, как мало. Вот некоторые говорят, а как он сотворил эту землю и небо? То ли из космических пылинок, то ли из вакуума, там взрыв произошел, там планеты везде, значит, наполнили эту вселенную. Но вот Господь, интересно, как с нами разговаривает. Он нас с вами вводит в свой творческий процесс. Вот он нам предлагает, чтобы мы не искали. Если бы так скрупулезно объяснять, как это все он творил, и какие туда химические элементы входили, и каким путем они скреплялись, и как действуют гравитационные силы. Вы знаете, нашу Библию надо было бы возить на локомотивах. А он нас по каналам веры нашей, смотрите, как кратко, вначале сотворил Бог небо и землю. Вот ввел свой творческий процесс. И нам не нужно надрываться своим умом плотским, чтобы разгадывать как. Потому что раз Господь так сказал, мы все это искренно и чисто все это принимаем. Ну вот второй стих здесь написано. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Вот как раз здесь об этом и написано, что земля была безвидна и пуста, а Дух Божий носился над водою. И вот нам интересно, разве может из-под Божьей руки, из-под перстов Божьих выйти что-то несовершенное? Нам как-то это не сразу понятно. В книге Иова есть интересный вопрос, который Господь задает Иову. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Когда сыны Божии восклицали от радости, ликовали, восклицали от радости. Смотрите, во-первых, что это за сыны Божии? которые, когда Бог творил землю, они ликовали, восклицали от радости. Это все уже небожители, потому что здесь на первом месте стоит вначале Бог сотворил небо и землю. Между тем, как Он сотворил небо и землю потом, знаете, там прошел, может быть, немалый этап уже времени. Поэтому сыны Божии, которые присутствовали при творении земли, они не могли равнодушно сдержать свои чувства радости. Они ликовали от радости. Вот так в совершенстве Бог творил нашу землю. А почему же здесь мы читаем, что земля была безвидна и пуста? Смотрите, в еврейском переводе прямо сказано «безвидна и хаотична». Может ли хаос выйти из-под руки Божьей? Конечно, нет. Значит, мы здесь с вами присутствуем не при сотворении земли. Здесь мы присутствуем, как Бог ее возрождает к жизни. Значит, какой-то катаклизм произошел, что то, от чего восклицали сыны Божии, что-то землю поглотило. И Богу нужно было предпринимать что-то, чтобы затушить, что ли, этот пожар. Богословы, так сказать, может быть, с натяжкой, но говорят, что это падение Люцифера, как он разбил вся землю, написано, оно как бы обуглило вот эту землю. Мы всегда думаем, неужели одна единица небесная, пусть даже это и верховный архангел, она могла всей земле причинить вред. Мы, может быть, не понимаем масштабы этого падшего духа, потому что когда Христос говорит, что «отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный», уготованный дьяволу. Посмотрите, уготованное ему вот это место, туда вмещаются все народы там, которые отвергнут Христа за все время их исторического существования. Поэтому вред земле вполне мог нанести он своим падением. И, по-видимому, Господу пришлось эту землю заливать. И вот эту область, которую оттеснил он дьявола, смотрите, здесь господствовал мрак, безвидное, пустое, смотрите, а Дух Божий все-таки носился над этой некогда красавицей, возможно, землей. Что Дух Божий носился? Конечно, мы все читаем такое вот сравнение, что как птичка иногда сидит на яичках, высиживает жизнь. Так Дух Божий носился над землей, как бы высиживал жизнь, чтобы этой земле дать и закон, чтобы дать ей, посмотрите, и вес, и меру, абсолютно все, чем будет впоследствии пользоваться поселенный на ней человек. Вот как интересно. И поэтому здесь земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Вы знаете, как же Господь налаживал вот это все, чтобы эта земля-то появилась? Там написано, явилась суша, значит, она не сотворена, она уже вперед была сотворена. Здесь сказано, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И видел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, было утро, день один. Вы знаете, и стал свет. Еще пока не создано было большое светило для освещения днем и малое светило для освещения ночью. Еще не создано, но свет какой-то Бог уже дал. И что это за свет? Посмотрите, если вы сейчас какие-то следы на земле будете искать от того доисторического момента, какой был мир на земле, когда, значит, прежде чем Бог залил это все водою. Знаете, сейчас вот в пластах, угольных пластах находят папоротник. Что такое папоротник? Это кусты по метру, может быть, чуть выше сейчас бывает, где-то там в джунглях. А ведь папоротник находят в пластах этих угольных до 50-60 метров высоты. Представляете? Что это за буйная такая растительность? Вот почему тогда, как говорится, была возможность существовать, возможно, каким-то существам, которым этот растительный мир, наверное, полностью их удовлетворял. Но это пока под вопросом, мы это все потом будем разбирать. Но главное, что когда Господь начал возрождать эту землю, Он сказал, 6 стих, и сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Вы знаете, что твердь – это вот наша атмосфера. Он твердь назвал небом, и птицы небесные полетели под тверди небесной. А что же это было? Твердь эту атмосферу создал. Воду одну поднял, часть воды над твердью, другую оставил под твердью. То есть отделил воду от воды. Сколько туда ушло воды? Наверное, очень много вверх. Вы знаете, и здесь так сказал, и назвал Бог твердь небом, и был вечер, было утро, день один. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, это под твердью, и да явится суша, и стало так. Интересный процесс. Когда-то нам в вечности Господь, наверное, все это покажет. Есть так написано, что Бог воззовет прошедшие. Может быть, сейчас нам вот эти масштабные, глобальные, может быть, и такие планетарные события нам, может быть, сейчас не вместить. Но вот такой процесс происходил. Столько поднять воды над нашей атмосферой. И вот тут остальную собрать и назвать ее морями. Чтобы вот в этом утвердиться нам, вы знаете, когда уже Господь наводил потоп, немножко забежим вперед, то написано, открылись что? Окна какие? Вот эта вода, которая была там над твердью, она сошла сюда. Смотрите, и источники земли открылись, и оттуда. Так вот, что же было, когда над нашей атмосферой была еще водная атмосфера? Наша земля имеет, знаете, атмосферы разного названия. Атмосфера, стратосфера, ионосфера. Смотрите, сколько у нас таких. И вот над всем этим еще была водная сфера. И что интересно было, я пристану, чтобы всем видно. Когда была водная сфера над нашей атмосферой, солнечные лучи ударялись об экран, водный экран. Этот водный экран равномерно нагревался от солнечных лучей. И на Земле был умеренный климат одинаковый. Поэтому сейчас там где-то в Антарктиде находят антрацит, уголь, это растительные. Там где-то в Ледовитом океане находят мамонтов, которые жили в теплых, может, условиях. Поэтому на Земле, как дальше будем читать, не было дождя. А что? Пар поднимался от Земли и орошал все лицо Земли. В общем, мы под этой водной сферой, мы жили как бы вот в этом такой, в теплице, что ли. И эта водная сфера давала благодатные условия для проживания на Земле. Потому что вода равномерно разогревала, и на Земле везде был один климат. Вот это было интересно. А что же произошло потом? Когда вода при потопе упала, солнечным лучам препятствий не было, экран этот самый водный, он исчез. И солнечные лучи стали прямо проникать на Землю. И там, где их больше всего проникает, вот мы сейчас называем экватор, вот там, посмотрите, буйная растительность, там действительно джунгли, там жаркий пояс. А куда уже косые лучи идут, там умеренные. А уже северные такие, где вечная мерзлота, туда на полюса сошло. И что интересно, конечно, все теплое, все двинулось туда, к полюсам, что не обогревалось в должной мере солнечными лучами. И поэтому наука говорит, что был так называемый ледниковый период, когда льды нагромождались и нагромождались и нагромождались. И вот эта земная кора не выдержала нагромождения льдин. И они сползли, сползли и продавили земную кору. Океанов, как мы видим, не было. Вот эти собранные воды Бог назвал морями. А теперь, когда сползли льды, мы теперь видим и Тихий океан громадный, Атлантический океан. Что это такое? Что произошло? В Библии написано, что в одни фалека разделилась земля. В одни фалека, да? Да, разделилась. Как это разделилось? Если громадная впадина образовалась, А значит, континент земной был разорван и заполнен был льдами, которые потом превратились в большие бассейны, которые мы называем океанами. И сейчас мы видим контуры там Америки или Африки, прям так и просится само состыковаться вроде. Вот это все произошло на Земле. Мы об этом подробно не будем говорить, но это все произошло. Так вот теперь действительно, когда все это стало на свои места, это уже все после потопа мы будем, может быть, подробнее об этом говорить. А сейчас просто хочу сказать, чтобы мы о Земле своей представляли все. Что Писание, если оно писалось по вдохновению Духа Святого, посмотрите, какие бы гипотезы сейчас не существовали, сколько бы научных теорий сейчас не открывалось, а все равно приходит к тому, что сказала Библия. Все равно Слово Божие торжествует. Вот почему написано, что Слово Божие всякого принятия достойно. Поэтому надеющийся вот на это Писание, он никогда не постыдится. Он не будет как слепой котенок, там, знаете, в неясности. Бог его откроет и самому простому человеку, и в той же мере, может быть, откроет ее и ученым людям, стоящим на переднем крае жизни. Вот что произошло с нашей землей. Вот теперь она уже не та. Теперь, несмотря на то, что мы знаем такие районы на земле, которые радуют наш глаз, которые радуют нас своими климатическими условиями, иногда мы выбираем там, где-то люди отдыхают, где-то проводят особый досуг свой, и вот такие места на земле. Но все-таки сейчас земля находится под проклятием. Потому что, если бы вы знали, для того, чтобы пересечь только пустыню Сахару, сколько нужно было раньше, особенно на верблюдах, двигаться месяцами, чтобы перейти, приехать в назначенное место. Вот столько таких мест, где нету посевных площадей. И даже у нас там в России, вы помните, какие громадные пространства в Казахстане есть, которые солончаками забиты. Вот эта земля, она тоскливо с неба смотрится. Отдельные регионы, конечно, они радуют. И вот там человек находит себе удовлетворение и для отдыха, и для пребывания, и для проживания. А другие места на земле, смотрите. Поэтому, глядя на такую землю, которая сейчас, уже сыны Божии, конечно, не будут восклицать от радости, не будут. Так вот, это наша земля, это, знаете, столько она заслуживает внимания. Когда читаешь послание великого апостола Петра, он говорит, что вот земля, смотрите, она, оказывается, сберегается огню на день суда. Обратите на слово «сберегается». Если бы вы знали, что земля, так у Иова написано, земля, на которой ты сеешь хлеб твой, внутри изрыта как бы огнем. Так Слово Божие говорит. Посмотрите, это вот огонь, это который он иногда, где земля имеет трещину, прорывается вот эти лавины, которые выбрасываются через вулканы, громадная масса с абсолютно, знаете, невыразимой высокой температуры. Это все от земли. А сколько таких на земле мест, где газы вырываются наружу, смотрите, сколько таких мест, когда мут открывает из земли кислоты всякие, знаете, добывают и делают, там динамит, там порох. Ну, все регионы земли, все райончики, и все имеют вот это, знаете, причину для воспламенения. А что же земля остается? Мы живем на ней, мы здесь, посмотрите, и к Богу иногда не одинаково относимся, да и к друг другу здесь не одинаково. Земля – это наш космический корабль, а мы в нем не находим вот такого единения и такого взаимопонимания. Когда космонавты подолгу уже стали летать в космосе, вы знаете, они так тосковали о Земле, они так ее смотрели оттуда с высоты, как красивую елочную игрушку. И когда приходил момент, они возвращались на Землю, они видели там где-то эту степную, эту бородавчатую, несимпатичную жабу. И они останавливались и любовались вот этим земным существом. Для них она действительно была как лягушка-царевна, представляете? Потому что в космосе, в том космосе темном, вот том неживом, И потом, после долгого пребывания, они видят создание Божие. Пусть оно вроде на глаз отталкивающе кажется, но оно, смотрите, живое. Оно имеет настолько слаженный, четко организованный механизм своего организма. Вот это все на нашей земле. Почему оно не воспламеняется? Столько водороду окружает нас, а он тоже способствует вот этому взрывчатке всякой. Оказывается, все до времени Бог сберегает ее от огня. Вот мы с вами живем, а у нее уже приговор есть. Приговор, что земля сберегается огню на день суда и погибели кого? Нечестивых человеков. Вот почему наша земля заслужит внимания. Некоторые говорят, она, наверное, вся уничтожена будет, потому что написано, увидела престол, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Некоторые считают, что этой земли больше уже не будет. А другие, наоборот, читают псалмы, там 102-й псалом Давида, там сказано, что вот она состарится, и ты как ризу, она обветшает, как ризу сменишь ее, обновишь ее. Смотрите, и такое место есть. И вот между богословами идет вот такая. Кто-то хочет сказать, что она уничтожена будет, а кто-то хочет сказать, что Бог не может вот уничтожить ее, и только лишь потому, что на этой земле, посмотрите, совершен вот этот подвиг спасения Голгофского. Поэтому эту землю, говорят, не может. У Исаии есть написано так, что у него ничего не выбывает. А как же тогда понимать, что новую землю мы увидим? Да очень, оказывается, просто. Сейчас мы с вами все уверовали. Мы были враги по расположению добрым. Мы были чада гнева. Мы были, смотрите, отступниками были. И вдруг мы уверовали во Христа. И вот теперь нас Слово Божие называют. Кто во Христе, тот что? Новая тварь. Мы те же самые. Но из нас Бог убрал грех господствующий, царствующий. И мы стали новой тварью. Так возможно, земля предастся огню, чтобы все, что было заражено грехом, чтобы все из нее ушло. А сама она, может быть, как память останется. И нам очень бы это было бы желательно, чтобы земля осталась. Вот здесь ковалось наше благополучие. Здесь мы приобрели упование и надежду на вечную жизнь. Поэтому богословы расходятся, ну а нам как бы представлен сегодня выбор. Хотите такую позицию занимать, хотите такую. Это доктрины, которые не вредят общему пониманию о вопросе спасения. Поэтому действительно наша земля стоит того, чтобы ей обновиться. Обновиться. И это Господь, конечно, сделает. Вы знаете, перед тем, как придет Господь сюда с церковью, написано, когда явится Господь, явимся и мы с Ним во славе. Вы знаете, здесь такие события на земле будут происходить. Написано, гор не стало. Написано, остров всякий убежал. Смотрите, Господь поменяет ландшафт земли. Это для того, чтобы тысячелетнее царство здесь было. Он все поменяет. Это зараженную атмосферу, как написано, стихии разгоревшиеся, разрушатся. Знаете, атмосферу Господь очистит. И смотрите, на земле написано, на тысячу лет будет скован сатана. Вот эта пружина зла будет убрана. И здесь будет как раз тот мир, о котором когда-то говорили ангелы. А как они говорили пастушкам на поле? Смотрите. Слава вышних Богу, на земле мир, а в человеках благоволение. Такого состояния еще на земле не было. Только в отдельных сердцах мир. А полного мира на земле нет. Если на одном участке земли мир, то на другом обязательно где-то идет война. А тогда на тысячу лет сатана будет скована, никто, написано, не будет учиться даже воевать. Посмотрите, там жизнь человека будет, как жизнь дерева. Какое это будет состояние интересно. Написано, что хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь. Смотрите. Уста немых отвергнутся, глаза слепых откроются. Никто не будет говорить «я болен», никто не будет рождать детей на горе. Смотрите, какое состояние. Вот это будет тот самый мир, о котором ангелы говорят. Это Христос сам здесь воцарится. И он будет как верховная власть. Вы знаете, есть власть, и есть власть, которая вот сейчас на, ну, каждая власть делится на исполнительную власть и на, как она называется, законодательную власть. Да, поэтому Христос как исполнитель, то есть законодательная власть с Израилем, а остальное все будет как исполнитель на этой земле. Вот это, про эту землю стоит иногда, потому что отдельно о земле редко кто проповедует. А как получилось так, что мы так рассеялись по всей земле? Мы когда дойдем до Сима, Хама и Афета, мы уже будем определять, к кому мы относимся, то ли к хамитам, то ли и Афету, то ли мы относимся к семитам, будем предопределять. А сейчас в наших, чтобы в наши, перед нашими сердечными очами прошла вот эта вот все, земля безвидная и пуста, и как Господь преобразовывал ее, как Он наводил здесь порядок здесь. И вот теперь посмотрите, даже такая земля, на которой печаль, которая до самой оси пробита горем и страданием, и мы рады. Мы говорим, лучше, как говорится, птичку в руках, чем журавля в небо. Хоть такая жизнь, но в нас вложено это жизнелюбие. И мы любим землю, любим. Если бы мы сейчас посмотрели, эта земля – это та самая житница, которая дает нам абсолютно все. Если вы видите грандиозные построения, все это из земли. Если вы видите одежды прекрасные, все это идет из земли. Посмотрите, эта земля-матушка, чем она нас только не обеспечивает. На этом же клочке, на этом районе земли кушают гуси, кушают овечки, кушают поросята. Смотрите, у одних щетина вырастает, у других шерсть, у третьих перья. На этой же клочке земли перец растет, арбуз растет, роза растет. И все одними соками питаются вроде земли. Смотрите, одна оттуда берет аромат, другая берет сладость какую-то, третья идет горечь какую-то. И все эти все компоненты находятся в земле. Вот почему она должна быть нам родная, дорогая. Сейчас она изборожденна, измучена войнами, она сейчас взрывами. Сколько еще в земле лежат этих невзорванных мин, которые закладывают сейчас и закладывают, и закладывают. Только сегодня сообщили в известиях, что вот эти наши американские уже моряки военные подорвались на мине там уже в Афганистане. Одному оторвало ногу. Смотрите, уже давно там освободили Кабул. Уже где-то там они очищали аэропорт для безопасности. И там где-то наткнулись вот на эту мину. Какая, сколько сейчас откапывают всяких снарядов бывших, да еще целые склады находят. То есть земля нуждается в очищении, земля нуждается в освобождении, потому что нам ее Бог такую житницу дал, а мы ее испортили. Действительно, мы сидим на том сучке, который сами как бы допиливаем. Я бы хотел, чтобы мы другие глаза приобрели, глядя на нашу землю, потому что все, что на ней растет, посмотрите, если это цветочки, то это как улыбка Божия, они какую-то радость несут в наше естество. Если это весенний цвет, смотрите, это как будто природа демонстрирует свою красоту. Все это для нашей радости, все это для нашего блага. Каждый плод, какой только мы возьмем, посмотрите, он имеет как бы три такие субстанции, что ли. Это имеет и цвет привлекательный, манит к себе. Это имеет и вкус необыкновенный. Это имеет и запах необыкновенный. Сколько на земле всяких растений. Некоторые из них растут без помощи человека. Сами растут. Это какие-то лесные ягоды, это грибы. Никто не ухаживает. Это все Бог дает из своей земли даром нам. А некоторые у нас растут и в тепличных условиях. А некоторые у нас растут еще из-под корки какой-то химической. Вот если мы все бы это в переносном смысле разбирали, мы могли бы тут сказать, ага, значит, мы с вами должны подумать, не тепличное ли мы растение? А что значит тепличное? Потому что оно боится и зноя, боится и холода, и ему нужны особые условия. Может, мы такие христиане, только дай нам режим особый, только дай нам особые условия, тогда мы можем жить пред Господом. А может быть, мы уподобляемся еще этой химической подкормке. А это ядовитые подкормки. Вы знаете, что к нам проникает учение всех видов, всех сортов? как грибы сейчас вырастают всякие направления. И если только уйти от источника правды, от источника истины, ох, какая опасность быстро уклониться вот в эти ядовитые подкормки, которые обязательно принесут вред. Поэтому на Землю можно в переносном смысле смотреть и всегда только находить для себя переносные смыслы для блага души и для славы нашей Господа. Поэтому мы и праздники устанавливаем. И вот эти дни жатвы, когда мы собираем все плоды, и когда мы сливаемся воедино сердцами, чтобы воздать Богу должную благодарность. Поэтому благодарность Господу, что мы живем на этой земле. Пусть она маленькая среди планет, пусть она маленькая. Но посмотрите, очи Господа написано непрестанно на ней от начала года и до конца. Представьте себе, никогда из поля зрения Божьего нет, земля не исчезает. Всегда он и днем, и ночью он видит. Если он за землю так беспокоится, которая наша кормилица считается, то в сколь большей степени он беспокоится за каждого из нас. Если мириады рыб, если мириады этих птиц, и все у Бога на счету, все у Бога на счету, то тем более мы. Поэтому, прослушав сегодня вот об этой земле, мы, наверное, будем говорить: Господи, благодарны мы Тебе. Ты создал там высший мир, и Ты дал им право выбора, и Ты оставил за ними, чтобы у них была свободная воля. И они, воспользуясь своей волею, пали. Это высший духовный мир, у которого особый интеллект, особое понимание, которым ведомы все космические тайны. А нас по земле, на земле поселил. Мы изделие перста и праха. И если нам тоже Ты предоставил эту свободную волю, то и мы, пользуясь правом выбора свободной воли, тоже дошли до катастрофы и до... Почему Господь так допустил? Да потому что Господь впереди планирует вот эту гармонию. Если этот мир, в который мы вытеснены, он лучшим не будет, здесь не кончится страдание, здесь не кончится болезнь, здесь не кончится, хоть как не воюет за это, старение, и здесь не произойдет победа над смертью. А вот который Христос прорвал этот космос, вот та страна, куда Он нас сказал: «Я вас всех привлеку», там уже нам обеспечена будет вечность. Вот там мы поистине будем с вами блаженными. И там ни у кого из нас не родится желание что-то сделать вопреки Божьей воле. Мы там поймем с особой силой, что воля Божия, она благая, она угодная, и она что? Совершенная. Сейчас мы можем еще так: а почему Бог это допустил, а почему Бог то допустил? Тогда таких мыслей не будет. Мы все придем в единство веры и придем в меру полного возраста Христова. Я читаю из 2 главы Бытие, со стиха 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот теперь мы переходим к Адаму. Вот здесь, видите, закончилась как бы нас, ну, краткая мысль о земле, и вот жирная такая линия сильная. Адам, он родоначальник всех живущих. Вот Адам. В Адаме, как говорится, все умирают, во Христе все живут. Адам. Вот это творение Божие. Наш с вами родитель или прародитель. Интересно, сотворил Господь Бог человека из праха земного. Для того, чтобы человеку жить на этой земле и пользоваться законами этой земли, и создал Бог из праха земного, то есть из этих компонентов земных. Если сейчас умирает человек, то он распадается на всю таблицу Менделеева. В нем есть все, что есть в земле. Вот это Господь как бы сказал, что вот это тело ваше, это центр мира познания, вот это, в котором вы живете. Вам надо здесь жить, вам надо пользоваться законами этой земли. Вот из элементов этой земли вы созданы. Дальше. И вдунул вдунул в лице его дыхание жизни. А смотрите, а это что за центр? А это уже центр связи с Богом. Потому что мы живые люди, Бог оживил нас через дыхание, и теперь этот дух, который он нам наделил в лице, он стал центром только уже теперь не миропознания, а Богопознания. Это вот тот центр, через который мы до сегодняшнего дня имеем контакт с нашим живым Богом. Забегая вперед, скажу, написано, сей дух, то есть Божий дух, свидетельствует духу нашему, что мы его дети. То есть Бог живет, нашел резиденцию для пребывания в нашем естестве. Это наш дух. И дальше. И стал человек душою живою. Знаете, казалось, вдунул в лицо дыхание жизни, казалось бы, этого хватало. Дух, Бог приходил в прохладе дня, вот он там в своей резиденции через дух общался, сообщал свою волю бы Адаму, и Адам бы никогда не имел бы никаких больше желаний, он только был бы исполнитель воли Божией, потому что тело подчинялось бы ему. Но Бог почему-то усмотрел, что Адам также будет недоволен, потому что нету собственной инициативы, собственного права, собственной воли. И поэтому Господь сказал, и стал человек душою живою. Вот многие думают, а как и так? Из двух произошло третье. То есть сначала создал из праха земного, потом вдунул дыхание, а потом стал человек душой, да? Понимаете, есть вот такая, две смеси создают третью, абсолютно независимую ни от первой, ни от второй, самобытную третью смесь. Вот в частности тушь так делает. Знаете, мы иногда думаем, как из двух третий? Вот мы идем и смотрим горизонт. О, что такое горизонт? Это небо стыкуется с землею где-то там вдали. И мы это наблюдаем, горизонт. А значит, что же из двух? Небосвод, землей, это самое место стыковки мы называем горизонтом третье. И оно действительно нам должно быть в простоте это воспринято. Не усложнять, чтобы это все. Если там какая-то сестра наделала, накатала тесто и положила туда фаршу, она еще не называет это пирожком. И никто не скажет, вот я попробую вот это тесто с фаршем. Нет. А когда она положила в печку, когда уже это печеное огонь соединил, фарш сделал уже теперь, как говорится, готовым, и тесто, все это одно сливается, и мы уже не говорим, что я ем тесто с фаршем, мы говорим, что я ем пирожок. Так душа что за центр? Если земля – это центр Богопознания или тело наше, если дух – это центр Богопознания, то значит душа – это центр самопознания, это наше «я». Вот это как раз и есть наша воля. Теперь человек, получив право собственной воли, он может самому Богу отказать. Господь сказал там, потому шли они сказали, не пойдем, все. Теперь у них есть право. Вот это собственная воля. Что же главенствует в этой троичности? Конечно же, главенствует душа. Запомните, душа. Все, что написано в Слове Божьем, все написано для души. Все для души. Потому что эта душа – это как раз та самая жемчужина, за которой Христос пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибшее. Вот сейчас у нас что происходит? У нас происходит борьба. Написано «плоть», она противится духу. А дух, он всегда противится плоти. А за что они воюют? Они воюют за душу. Апостол Петр говорит, «Возлюбленные, я умоляю вас, как странников и пришельцев, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на что? На душу». Вот она, беспрерывная борьба до последнего дыхания. Дух противится плоти, а плоть противится духу. И когда-то бывает такой временный успех, если дух побеждает. Написано, поступайте по духу, и что? И вы не будете исполнять вожделение плоти. А если вы по плоти живете, вы умрете, смотрите. Сеющий в плоть свою, от плоти что пожнет? Тление. А сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Вот интересное событие. Вот это вот христианская философия. Ее никогда не надо забывать. Если кто-то очень знает, то повторение ему никогда не помешает. Вы знаете, как это все? Как нам это сделать, раскладку? Христос сказал, отвергни себя. Вот это свое «я». Вот это отвергни. Возьми крест свой. Свой крест. И следуй за мной. Кто креста своего не берет и следует за мною, тот не достоин меня. Вот интересно. Мы знаем, что для нас значит крест Христов. Крест Христов – это как раз вот причина нашего спасения, нашего освобождения, причина нашей жизни духовной, причина нашей веры, упования на это крест Христов. А что такое свой крест? Свой крест. Отвергни себя, возьми крест свой. Вот это как раз во время этой борьбы. Кто, говорит, душу свою сберегет, тот ее потеряет. А кто потеряет ее ради меня, тот ее сберегет. А как же можно ее потерять? Вот сейчас я прослушал вот такое обвинение в наш адрес. Когда вот эти мосты любви, значит, они излагали свою программу, эта программа связана с тяжелым роком, который они устраивают гала-концерты, там они поют, значит, мелодии, они поют, значит, мирские, а слова туда вставляют божественные какие-то, понимаете? Вот они говорят, нам нужна двухплановая работа, чтобы нам привлекать наркоманов, алкоголиков, они в церковь не идут, а мы их мелодии, мы их ритмы, а слова у нас духовные. Вот они начинают такую приманку делать. На сцене они, посмотрите, и световые эффекты, и дымовые эффекты, и там крики, и там три притопа, два прихлопа, и там даже хореографические танцы, там у них движения есть такие. Знаете, если у танца есть какой-то чертеж или рисунок, то там лишь бы умел телевизором дрыгать, и все, все там пойдет, понимаешь. И вот эти дикие всякие выкрики. Вот это называется христианский рок у них. Так они... К нам пришли с каким обвинением? У нас в вашей церкви уверовал один наркоман. Он побыл у вас одну неделю всего. Он приходит в собрание, а там бабушки, дедушки, а там они уныло так, как хлюпики какие-то, поют «Радость, радость непрестанно». Как будто мы вот так вытягиваем, выуживаем. А он пришел, наркоман, у него вчера все, знаете, так это, все как вулкан у него клокотало, а тут все. И он, говорит, неделю послушал, такая тоска его там объяла, и он сел на свой мотоцикл, взял гитару и поехал к своим наркоманам. И там начал петь им о Христе на своих мелодиях. Во! Вот какой выход. Смотрите, что же тут интересно нужно заметить. А заметить здесь можно вот что. Когда к нам приходит наша церква, те, кто там закончили музыкальное училище, в мире они закончили, кто-то институт Гнесина, кто-то другие музыкальные заведения, и они приходят к нам. У нас, как правило, мало, может быть, таких музыкально образованных, сейчас, правда, хватает, съехались. И они сюда приходят с багажом, с таким. А багаж-то у них из мира. У нас есть такое. Господь говорит, жертва Господу – это дух какой? Сокрушенный дух. Вот жертва Господу. А они никакого сокрушения. Написано, блаженный нищий духом. Ты пришел, ты все свое похорони. Ты будешь шаг за шагом укрепляться духовно. Ты будешь сначала младенческий возраст иметь. Ты будешь потом отроком духовным. А потом ты перерастешь мужа, а потом, может быть, и в отца. На это нужно время, Бог тебя будет воспитывать. Ты пришел, да как же так, тут такие невежды, я им тут преподам свое. А свое откуда у тебя? Багаж твой откуда? А багаж этот, оказывается, из мира. И вот он хочет его внудрить. Поэтому они не созрели духовно, но у них порывы неудержимые что-то делать. Представляете? Они не обуздали душу свою. Душа у них еще... как говорится, питается вот теми. И вот они под влиянием этого, они дух порабощают, А плоти дают, понимаете, развиваться на основе каких-то эмоций. Вот эти эмоции, взвинчиваются они под влиянием этих эмоций. И что же получается? И получается, что они говорят, вот у нас здесь действительно, здесь радость, здесь крик. А вот в родильном доме, когда рождаются дети, там кричат. А у вас тишина такая, у вас кладбище. О, как нас с вами, посмотрите. Наши песенники вот эти, которые вот красные обложки или черные, они называют это нас краснокнижники или чернокнижники. Ох, мы какие, видите, да? И они говорят, что они пользуются там протухшей манной. О, протухшая манна. Мы сейчас пели «Великий Бог». Когда на мир смотрю я, смотрите, умиляется душа, сердце. Можно содержание вот этого гимна, да и мелодию назвать протухшей манной. О, имя Иисуса нам мы поем, как оно сладостно нам, смотрите. В нем утешение тяжких ран и язв души больной. Смотрите, в нем исцеление, утешение вот, борьбе земной. Вот какие песни, их там уже 2000 с лишним, если не больше, 3000, наверное, да, уже. И посмотрите, все они, как мы поем, наши песни многих к Богу привлекут. Они нам говорят, когда мы будем в возрасте 70 лет, может быть, и мы потянемся к этим гимнам, а пока нам нужно. Вот это говорит, что душа не приобрела навыков духовных, что она порабощена плотью. Поэтому, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам ему подчиняться. Вы умерли для греха. Вот как же вам оставаться и жить в нем, смотрите. А у них вот такое дело. И вот эти вот люди наступают сейчас на церковь. Сейчас они создали мосты любви. Под эгидой верующих баптистов выступают. Представьте себе, ни в одну церковь, ни с одним пастором не посоветовались. Вот они занимают сцены и там, понимаете, продают билеты. И потом они там устраивают вот эти пирушки, пляски всевозможные. Это интересно, знаете. И слова подбирают. Подбирают слова такие, чтобы наркоманам это было по сердцу. Какие они были наркоманы, какие они вроде становятся во Христе. Один так поет. Я был полный идиот, супержлот и сверхжмот. О. Это поет под такой ударник, под оболванищие звуки. Так и хочется ему другую строчку продиктовать. Каким ты был, таким ты остался. Представляете, да? Так вот, хотелось бы, чтобы мы с вами знали, что такое наша душа. Свергни себя, то есть свое «я», свергни его с престола, и Господь тебе обязательно обогатит. Наступает тело на душу. Я когда читал один пример, когда один хозяин, знаете, бизнес своего рода имел большую белую собаку и черную. И в субботу там или выходной день он их стравливал. Люди сходились, билеты приобретали, чтобы эту драку посмотреть. И тогда побеждала, кто-то ставил ставку на черную, кто-то на белую. Ну, проиграла белая, допустим. На следующий раз, может, черная проиграла. Что такое? У людей интерес. Не всегда одна побеждает. Они так удивляются, что сила у них вроде равная, то-то. И так интерес их дальше продолжается. Но оказалось, это он так регулировал. Для того, чтобы белая проиграла, он ее неделю впроголодь держит. А черную подкармливает. Поэтому черная побеждает белую. На другую неделю он белую подкармливает, эту впроголодь держит. Вот это такой интересный пример для нашей практики. И если мы плоть свою подкармливаем, если мы сеем в плоть, тогда душа наша оскудевает. Господь, живущий в нас, до ревности любит нас, представляете? До ревности Он живет в нас, Он видит, какую главную силу, куда мы расходуем. Если мы льнем к нему, если бы я льнул к нему, написано, то дьявол бы не обладал бы мною. Так вот, это душа. Очень и очень важно, чтобы мы знали, что когда мы пришли к Господу, души уже не наши. А чьи они? Они Божьи. Так написано в Слове Божьем. Поэтому Господь дал право выбора душе, и в то же время нам все время говорит, поступайте по духу, смотрите, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение. Если Христос в вас, то тело что? Мертво для греха. Вот кого надо подкармливать, душу. Отсюда надо. И там, знаете, к Галатам такое интересное сравнение в Писании есть. Там написано о Агаре, о Саре, там написано о Измаиле, там написано о Исааке. И апостол Павел говорит, в этом есть иносказание. А что за иносказание там есть? А иносказание очень просто. Измаил живет год, два, 10 лет. Смотрите, он и первородный у Авраама, ему и благословение, ему и наследство. Если не было бы Исаака, его еще не было. И вдруг 13 лет там или больше уже появляется Исаак, маленький Исаачек. Все, у Измаила все. Вот он от рабы, а этот по обетованию рожденный. Теперь он и первородный, теперь ему и благословение, теперь ему и наследие. А как он должен чувствовать себя, Измаил? Он хорошо понимал появление Исаака. Это смотрите, что для него значило. И поэтому он его унижал. Он смеялся над ним. Нам кажется, а что там маленький Исаачек понимал? Видать, понимал. Я помню, мой мальчишка, 3 года, придем в магазин, он свою соску сосет. Ну, а там женщины стоят. Ой, какой большой, не стыдно. Он берет ее и прячет ее в карман. Соображает, что стыдно, значит. Так, наверное, Исаак понимал унижение. И Сара видела это. И она просила Авраама, чтобы он удалил вот эту. И Господь ему дал такое повеление. Так вот, оказывается, до уверования мы с вами имели природу Измаила. Все нам принадлежало. Куда хочу, иду. Чего хочу, скажу. Чего хочу, делаю. Теперь мы уверовали. Вот расти, дитя большое, расти во мне, Христос. Теперь отсюда идет сигнал. Хозяин теперь Христос. Чего-то туда нам хочется. Душа по инерции, потому что она большой стаж имела. У нее не было препятствий что-то делать. А теперь отсюда сигнал. Нельзя. Нельзя. Теперь надо идти на издержки. Теперь надо идти на ограничения. А как то чувствует плоть? Плоть привыкла, и душа склонилась по инерции на платформу плоти. О, как трудно воспитывать душе. Поэтому посмотрите, кто Христовы, они что сделали? Они распяли плоть свою с чем? Со страстями и с похотями распяли. У них теперь чувство навыкам приучено к чему? К развлечению добра и к развлечению зла.